Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Каждый понедельник в одно и то же время в эфире радио «Вера» появляется неофит, который задает свои вопросы. И, слава богу, находятся люди, которые готовы попытаться ответить на то обилие вопросов, которые есть у неофита. А вопросов у него как фантиков у дурака. Добрый вечер, меня зовут Александр Ананьев, и сегодня на мои вопросы взялся отвечать замечательный, несмотря на возраст, несмотря на свою молодость, очень опытный священник, по крайней мере, его разговоры даже в интернете, вот, которые я нахожу, они очень глубокие, и самое главное, ответы его слышат самые пытливые, самые сомневающиеся, самые ищущие, самые спорщики, вот те, кому сколько, отец Яков, лет 20, наверное, вот ваша аудитория, 20-25, да. Клирик Московского храма, священномученик Антипа Пергамского на Коломажном дворе, священник Яков Белый Кругляков сегодня в студии «Радио Вера». Начну с...
Здравствуйте.
Добрый вечер. Начну с провокационного несколько вопроса. Вы считаете себя достойным? Вот именно вы, именно себя.
Достойным чего?
Достойным
того, что вы сейчас сказали, нет, это точно.
Хорошо, достойным Христа.
Нет, конечно, нет. Не считаю себя достойным.
И это понятно. Каждая наша молитва, каждая наша вот попытка заглянуть внутрь должна быть направлена на то, чтобы увидеть в себе то, что надо исправить, увидеть все свои недостоинства, увидеть всю свою ущербность, изломанность, неправильность, далекость от того, каким нас хочет видеть Христос. Я это понимаю. А если ты считаешь себя недостойным, можно ли подходить к чаше для причастия?
Да, очень интересная тема. Очень важная, наверное, одна из важнейших вообще, в принципе, в такой церковной жизни христианина, потому что евхаристическая чаша, чаша Христова — это центр христианской жизни, это ее сердцевина, вокруг нее, как вокруг некой оси, строится все остальное, все, что у нас есть в нашей христианской жизни. Ощущение своего недостоинства, оно действительно, да, оно может исходить из вот такого вот углубления, да, в свою душу, понимания того, как ты живешь в некой такой выработке способности видеть себя таким, какой ты на самом деле есть. И это действительно отражается в наших молитвах, точнее, в молитвах святых людей, которыми мы стараемся или учимся жить. Вот, но ощущение своего недостоинства, оно также возникает от созерцания величия Бога, величия Его любви, Его милости, Его силы. Вот бывает так, что даже не нужно как-то пытаться, и я даже убежден, что не нужно пытаться себя втоптать в грязь, искусственно как-то, во что бы то ни стало, представить себя каким-то червяком. А скорее нужно, наоборот, исходить от обратного, смотреть на то, как Господь любит нас, то, что делает Бог для нас, что Он сделал для нас, на Его чудеса, которым нет слов, подобрать которые, да, чтобы воспеть Его чудеса, Его величие. И вот от этого ты как бы естественным образом, от этого масштаба, да, ты ощущаешь свое недостоинство всего этого, потому что, ну, где эта любовь, где эта милость, эта сила, и где я? С другой стороны, ты как христианин понимаешь абсолютно ясно, что без Него, без этого Бога, без этой великой Его любви, милости и силы тебе нельзя никак. Ты не можешь без этого обойтись. И поэтому вот как раз к вопросу о евхаристической чаше. Ощущение собственного недостоинства, оно не должно входить в противопоставление с необходимостью к ней приступать, к этой чаше, потому что без нее, ну, мы не можем, без меня не можете творить ничего, говорит Христос, и говорит эти слова на Тайной вечере. Вот, вот ответ какой-то такой, если кратко, очень кратко.
Я все-таки буду просить у вас развернутого ответа и буду просить его не для себя, а для своего друга, приятеля, с которым имел разговор не вот вчера, а какое-то время назад, но с тех пор очень много об этом думаю. А назовем его Сергеем для того, чтобы как-то дорисовать картинку и придать ему человеческий облик, этому другу. Вот, мы с ним разговорились, и он сказал, что, признаться, давно не причащался. Я говорю, ну что ж так, ну, есть вот со всеми твоими проблемами, но что ж не пойти, не исповедаться, не причаститься, это же так важно, это же принесет облегчение, станет проще, легче, правильнее, светлее. Любви больше будет. Он сказал очень важную вещь, с которой я даже не знал, что ему ответить. Говорит, ты знаешь, я не могу пока. Мне нельзя. Со всеми вот моими вот этим вот мне надо разобраться сначала со всем этим. А первоначально я решил было, что он, ну, глупости говорит, вообще не канонически абсолютно. Ну, зачем вот так вот напрасно на себя вводить? Ты же не... женщина кровоточивая, которой вот там нельзя по правилам церковным причащаться. Ты мужчина, здоров, все хорошо, и, в общем... А потом, я открыл церковные правила и выяснил, что люди, в частности, которые пребывают в состоянии гнева, озлобленности, люди, которые носят в душе обиды, люди, которые не могут простить, не имеют права, скрестив руки, подходить к чаше. Вы чувствуете, куда я клоню, отец?
Да, я чувствую, к чему вы клоните.
У меня нет права причащаться по этим правилам, как и у моего друга Сергея. У меня есть люди, которых мне тяжело простить. У меня есть люди, о голову которых я разбиваю вазу каждый раз, когда о них думаю. Я ничего с этим не могу поделать. Я стараюсь. Я понимаю, что Господь любит их так же, как и меня. И кто знает, когда мы окажемся по ту сторону смерти, может быть, там ангелы отвернутся от меня и будут восхвалять его за те добрые дела, которые мне неизвестны, но вот которых у него больше. У этого мерзавца, понимаете? Вот. Я хочу у вас попробовать найти ответ для Сергея. Прав он или нет? А если он прав, так стоит ли мне тогда причащаться? Тема сегодняшней программы «Вопросы неофита» — когда нельзя подходить к чаше для причащения?
Спасибо большое за такой вопрос и подробное разъяснение позиции конкретного человека. Я вот отвечаю прямо на сам вопрос, прав он или нет, да, я скажу, что не знаю, потому что все-таки необходим, наверное, более личный, более тесный контакт с человеком. Может быть, это действительно должно происходить в форме исповеди, да, когда это может быть хотя бы чуть более понятно, да, потому что здесь вот все-таки в таком разговоре трудно категорично сказать, прав или не прав. Но, конечно, вот так вот, если в общих чертах представить всю эту историю, всю эту картину, то в душе я склоняюсь к ответу «нет, не прав», потому что вот этот вопрос, кто решает, да, вот я или кто-то другой, достоин ли я причаститься, даже не то, что достоин, об этих категориях, может быть, пока что даже не нужно говорить, а стоит ли мне причащаться. С одной стороны, апостол Павел говорит Коринфянам в послании, что «да испытывает каждый из вас себя, свою совесть, приступая, вкушая этот хлеб и выпивая эту чашу». С другой стороны, в другом месте апостол Павел произносит такие слова: «Я и сам себя не сужу, а судья мне Бог». И мне кажется, что здесь нет противоречия, здесь есть последовательность. Прежде чем человек приходит на исповедь с теми проблемами, которые у него есть, будь то обида, озлобленность, там, не знаю, вражда, ну, те вещи, которые сейчас были перечислены, прежде чем он подходит к этому аналою исповедальному, в нем уже происходит какой-то процесс, и что-то важное на самом деле уже произошло. И я думаю, что это и есть вот этот момент испытания себя. Но человек обязательно должен прийти на эту исповедь, потому что судья ему не он сам, а судья все-таки Бог. Конечно, я не говорю о том, что священник здесь может говорить голосом Божьим, да, и там вот непременно, безошибочно выносить какой-то вердикт, ни в коем случае. Но священник обладает наделенной, будучи недостойным, да, как мы уже о достоинстве говорили, он в молитве произносит, я недостойный иерей, властью Его, то есть Бога, мне данную, прощаю и разрешаю. И руководствуется он правилами, во-первых, которые вы озвучили, а во-вторых, принципом пастырства, принципом иногда строгости, а иногда такой экономии, пастырской экономии, когда человеку нужно проявить снисхождение, руководствуясь, конечно, этими канонами святых отцов. Вот. Но нужно всегда помнить, что каноны отличаются от заповедей. Каноны — это не закон, и тем более это не палка, которую нужно подбивать, да, или там выносить вердикт. Канон — это некая помощь, это некая поддержка в том, как руководствовать паству пастырем. Да? Это в первую очередь вообще для архиереев существуют каноны, чтобы руководствоваться тем, как все должно происходить в церкви. И мы должны себя вот этому суду церкви предать, да, испытывая свою совесть. Дело в том, что эти понятия, вот обиды, да, человек не может простить. Вы сказали очень важные слова. «Я стараюсь, но ничего не могу с этим поделать». Обида — это настолько, на самом деле, широкое понятие, которое доходит до каких-то неизведанных глубин человеческого сердца порой, что...
Это не просто обида, отец Иаков. Это как раз прямое и оголтелое нарушение заповеди «не суди». Ну, то есть, по сути, мне человек, наверное, ничего дурного не сделал. Но я считаю его плохим, себя хорошим, а его плохим. Я считаю его мерзавцем. Я считаю, что то, что он говорит и делает, зло в чистом виде. Причем так, вполне вероятно, думаю и считаю только я. А все вокруг него и он сам, конечно же, имеют все основания сказать, что ну, он прав. Более того, прав с божественной точки зрения. И я вполне допускаю, что я не прав в этой ситуации. Но меня трясет, как трясет первокурсницу от паука, да, когда я думаю о нем. Понимаете, это на каком-то генетическом уровне. И по всем признакам я не имею права подходить к чаше. Вот что меня тревожит.
Это на уровне чувств, я бы даже сказал. Это на уровне...
Инстинктов, я бы даже сказал.
Инстинктов или чувств, почему я хочу это употребить слово. Да, ну, во-первых, это похоже, да. Вот когда ты понимаешь, что ты можешь быть неправ, что он... И вот то все ваши рассуждения, да, они говорят о том, что разумной силой души, разумная сила души на самом деле не занимает эту позицию. Это на каком-то уровне чувств, на другом уровне сил души, да, и порой эти силы бывают нам действительно неподконтрольны. Может быть, для того, чтобы они стали нам подконтрольны, нужна большая работа, которую нужно над собой проделывать, но ее невозможно проделать и невозможно в ней добиться каких-либо результатов без Христа и без причастия его пречистых тела и крови. Вот. И в этом плане порой важно покаяние именно как сознательный акт. О том, что человек поисповедовался в грехе там, осуждения или обиды, там, озлобленности и так далее, это не говорит о том, что в нем перестанут существовать эти чувства. Вот. Это говорит о том, что он сознательно хочет от этого отречься. Он сознательно не хочет жить так. Иногда человеку в таком случае на исповеди можно просто задать вопрос. Вот придет к тебе этот человек с какой-то большой нуждой, в большой беде. Ты поможешь ему или нет?
Угу.
И ответ на этот вопрос бывает решающим, в том числе...
Или все-таки ваза.
Или все-таки ваза. Ну, все-таки вот если по-серьезному представить всю эту ситуацию, да... И этот вопрос, ответ на этот вопрос бывает решающим в том плане, рекомендует ли священник ему причащаться, подходить к чаше в этот день или там в следующий день. Вот. Но опять-таки сам факт того, что человек раскаивается, уже говорит о том, что Бог его принимает. Вот это на самом деле очень важная вещь. То, что я раскаюсь, это не значит, что я действительно могу понимать, что я и дальше буду носить в душе что-то неприятное. Я буду продолжать что-то чувствовать. Но я хочу это преодолеть. То, что в моих силах, я буду прилагать. И это не говорит о том, что в моих силах все это сразу изменить, да? Вот здесь нужно как-то с каким-то смирением, что ли, даже к этому вопросу подойти. Угу. Смирением, с пониманием того, что действительно мои силы очень ограничены, и вот в том числе в этом вопросе, потому что мы как-то вот там можем заставить себя попаститься в какие-то дни, можем заставить себя какие-то там нормы там исполнить, ну, да?
Да, мы можем заставить себя не есть йогурт, но не думать о человеке плохо.
Мы не можем заставить себя порой перестать что-то чувствовать. Угу. Это действительно вещь, которая очень часто лежит вне области наших возможностей. Поэтому это надо как-то вот предать это Господу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопрос неофита на Светлом радио. Александр Ананьев сегодня задает эти вопросы своему замечательному собеседнику, клирику Московского храма, священному ученику Антипа Пергамского на Коломажном дворе, священнику Якову Белому Круглякову. Слушайте, кто сформулировал вот эти правила участия или неучастия в Евхаристии? Вот я сейчас озвучу 6, их я нашел в открытых, что называется, источниках на портале православном, которому доверяю просто уже не первый год. Я просто, если я знаю, что вот это с этого сайта, значит, там вроде как проверенная информация. По церковным правилам не могут принимать участие в Евхаристии люди, которые не подготовились к таинству должным образом, не получили благословения священника, пребывают в состоянии гнева, озлобленности, носят в душе обиды, которые не могут простить, не покаялись на исповеди в каких-то тайных тяжелых грехах, и женщины во время ежемесячных кровотечений. Вот 6 категорий граждан, которые не имеют права причащаться. Их больше?
Ну нет, просто некоторые из этих критериев, они такие довольно общие, да, то есть за одним критерием может стоять там перечисление какое-то. В общем, можно сказать, что да, так и есть, но опять-таки это вот мы начинаем смотреть на это слишком юридически. Этот вопрос очень индивидуальный, это отношения личные каждого человека со Христом, и их нужно решать не самому в себе, можно так закопаться, даже увидев эти критерии, можно сказать, ой-ой-ой. Вот, и поэтому очень важно действительно с этим подойти к священнику, к тому человеку, который для того, как бы Богом и поставлен на этом месте, вот, здесь, чтобы ты к нему с этим подошел, с этим вопросом. Это, на самом деле, это такая структура, да, она существует для того, чтобы облегчить нашу жизнь, иначе кто из нас вообще бы осмелился приступать к этому, да? Ну, кто святой, тот пусть подходит к причастию первый, да, и мы бы все стояли, замерли бы, и никто бы, наверное, не подходил. Ну, может быть, кто-нибудь и подошел бы.
Ну, не святой. Я понимаю, о чем вы говорите, отец Яков. Я понимаю, что вот Сергей в данной ситуации, при всей моей любви к нему, отчаянно грешит тем, что нарушает заповедь «не суди» в том отношении, что он берет на себя функцию Господа и начинает сам себя судить, сам себя наказывать, сам себе чего-то запрещать. Ты кто такой, чтобы себя судить? Ты попроси Бога простить тебя через священника на исповеди.
С участием, да, с участием священника.
Да, да, в надежде на то, что он тебя простит. И если со смиренным сердцем подойти, то он тебя простит. С одной стороны. С другой стороны, я знаю по себе. Я знаю, что вот иной раз ты в таком состоянии, в таком раздрае, что... сейчас я скажу, наверное, крамолу какую-то. Что ты вроде сделал все правильно по формальным критериям, да? Ты сходил, ты исповедовался, ты постарался, ты как мог подготовился. Ты пришел к чаше, ты причастился. На какое-то мгновение, наверное, в твоей душе была какая-то вспышка. А потом ты уходишь с очень тяжелым сердцем. И понятно, что это не значит, что причастие было каким-то неправильным. Да ну нет же. Это значит, ты пришел к причастию неправильным. И может быть, поскольку это, ну, одно из величайших таинств в моей жизни... тебе не стоило сейчас подходить к чаше.
Ну, для того, чтобы знать, да, и для того, чтобы быть уверенным, и чтобы такого тяжелого состояния на сердце не было, нужно брать благословение священника.
Ну, безусловно, я же подхожу, я же без благословения не стал бы этого делать.
Если оно есть, то тут как бы нужно, ну, всеми силами постараться перенастроиться как-то, переключиться. Дело в том, что мы очень много уделяем внимания подготовке ко причастию, да, и говорим о всех этих вещах, о том, как приступить к чаше. Вот, но вы говорите о той проблеме, которая возникает, когда ты отходишь от чаши. Вот, и, может быть, этому действительно стоит уделить больше внимания. Может, гораздо более внимательно и старательно стоит обратить внимание на благодарственные молитвы по святому причащении и на своем собственном состоянии после причастия, да? Даже если что-то вдруг идет не так, то стараться как бы всеми силами возвращаться, помнить это причастие, да? Что я же причастился, этот факт совершился, тело Христово и кровь Христова во мне... В моих жилах течет его кровь пречистая. Вот. И как-то вот от этого исходить, да, вот больше обратить внимание, я думаю, нам всем стоит на то, что происходит после причастия. Это очень важно.
Слушайте, мне даже в голову это не приходило. Спасибо вам большое, потому что всегда как-то действительно мы придаем значение, а на благодарственные молитвы, ну, как-то уже
ну, да, так
за, кажется, что... за разговорчиками уже как-то все больше, вместо того, чтобы... попытаться сохранить, и потом, вернувшись домой, еще тоже.
Я знаю человека, который мне так открыл, что он, бывает, несколько раз перечитывает благодарственные молитвы, может быть, например, после причастия прочитал, он может еще вечером этого дня прочитать и утром следующего, просто чтобы вот, вот это вот помнить, это состояние себя поддержать. Меня это очень вдохновило. Мне показалось, что это очень здорово и это очень правильно.
Действительно, действительно.
Это опыт, которым хотя бы которому как бы это стоит того, чтобы попробовать так, на, такое внимание на это обратить. И, может быть, это многие проблемы на самом деле разрешит.
Угу. Не стану спрашивать вас, отец Иаков, в каких случаях вы отказываете там, или отказывали, не благословляли людей причащаться. Ну, это было бы слишком уж неправильно это. Но давайте так, в каких случаях стоило бы не допускать людей к причастию? Ну, вот кроме каких-то явных случаев. Хотя какие могут быть явные? Вот какие?
Какие могут быть явные?
Ну, хорошо, из совсем уж явных и очевидных, да. Это действительно вот период в жизни женщины, когда церковь запрещает. Хотя и к этому у меня много вопросов.
Да,
как
есть...
будто бы она перестает быть человеком со Христом вообще в этот момент.
Да, это на самом деле непростой вопрос. Он такой как бы не такой уж закрытый, да. В церкви есть рассуждения на эту тему, и они были на самом деле еще в древних временах, еще среди святых отцов были разные мнения на этот счет. Вот, и... я думаю, что это прям тема отдельного такого разговора.
Причем я пытаюсь представить себе вот это вот состояние женщины. Я никогда ни с кем по понятным причинам не говорил, но представьте себе, Великий пост, там, Страстная неделя, и вот пасхальное ночное богослужение. А она причаститься не может. Ну как? Ну как? Ну неужели Христос вот в этот момент от нее отвернулся? За что?
Мне тоже трудно это представить. Но я убежден, что если совесть человека говорит ему о том, что вот это правильно, да, и церковное, да, там какое-то постановление, там, и благословение священника, оно так этот вопрос решает, то из-за этого Господь, конечно, не оставит человека ни в коем случае. Господь умеет действовать так, как непостижимо абсолютно нашему уму.
А если, опять же, не спрашиваю, было ли такое, но вот если бы к вам, отец Иаков, подошла женщина со слезами и воздетыми в мольбе руками и сказала: «Отец Иаков, дорогой, ну пасхальное богослужение, ну благословите причаститься, ну вот видите же, что со мной, не могу без причастия вот именно в этот день, такой пост был, такой праздник». Вы благословите?
Этот вопрос действительно, он такой очень личный на самом деле, да, на него как бы трудно отвечать, потому что вот мы представляем сейчас с вами какой-то абстрактный такой разговор, да, встречу с женщиной, хотя, в принципе, все понятно, вы очень так ярко описали эту ситуацию, я, в принципе, могу ее представить, но все-таки это не настоящий человек, который ко мне подошел, вот. Исходя из того, что есть, я считаю, что если... женщина все понимает, и у нее настолько сильное рвение ко причастию, она чувствует, и она абсолютно осознает, она испытала себя, как говорит апостол Павел, и убеждена, что ей срочным образом нужно причаститься, и это такой день, то я могу дать благословение, причаститься, я могу рекомендовать причаститься, да, хотя, в принципе, я стараюсь быть осторожным с такими словами, знаете, что причащайся или не причащайся, я тебе так сказал, да, то есть я вот всегда стараюсь, как бы, я стараюсь...
Вы оставляете человеку выбор, я благословляю, но решать тебе...
Да, я стараюсь как бы делать это вот так вот, в форме какого-то совета, в форме того, как я бы вам рекомендовал, да, то есть я вот как подсказал бы, да, но я всегда хочу, чтобы у человека, я рад, что человек это спрашивает, да, что человек приходит к священнику за этим, это правильно, так и должно быть, но должна оставаться область самоиспытания человека, вот это то, о чем говорит апостол Павел.
А вы понимаете сейчас, куда мы ступили?
Да.
Область самоиспытания человека. И мы опять зашли в гости к Сергею.
К Сергею, да.
Но... И у него там его область самоиспытания, такая область, прям вот, вы знаете, рязанская-рязанская там. Все очень непросто.
Смотрите, да, вот я просто как бы это сформулировал. Если Сергею священник скажет: Сергей, вот подойдите к иконе Спасителя, постойте, помолитесь, испытайте себя, то да, здесь действительно он сможет снова отказаться от этой благодати, да, и вот этот вердикт себе вынести, вот. Но пока таких слов ему произнесено не было, все-таки стоит придерживаться тому благословению, которое он может получить после исповеди, в процессе покаяния, да, в правильном состоянии. В правильном настрое, я бы даже сказал. Правильное состояние — это что-то настолько нам порой неизвестное. Что такое правильное состояние?
А вот, кстати, это большой вопрос, который я, очевидно, задам вам после минут полезной информации на радио «Вера». Правильное состояние. Я твердо уверен в том, что у человека должно быть какое-то особое состояние души, сердца, да, то есть когда он подходит к чаше. А вот какое оно должно быть? Каким вы его видите? Какое состояние вы рекомендовали бы воспитывать в себе или искать в себе накануне причастия? Вот об этом мы поговорим через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».